Сегодня 17 апреля 2016 года. Тема лекции «Философия – наука всех наук». Доказательства этого будут возглавляться сквозными критериями через происходящие события с последовательными назначениями. Я много написала о построении мироздания, о вселенских законах, о механизмах различной разрядности, о том, что наш космос есть одухотворенный, одушевленный механизм, и мы, люди, имеем такие же качества, так как построение по образу и подобию нашего Создателя идет. Доказала, что наш непосредственный Создатель имеет цель сотворить золотые нимбы с плотной энергией, не притягивающейся к Земле, которую заложены программы, то есть небеса, для построения новых безгреховных миров. По смыслу можно их сравнить с дисками нашей компьютерной техники. Подобие можно находить во многом. В жизни мы разделены на две части, одна биологическая, другая общественная, бытовая. Они разные, но воздействуют друг на друга из-за того, что все течет, все меняется. Для того, чтобы построить, например, здание, прежде надо выполнить чертеж на плоскости, а уже потом в нашей грубой материальности соорудить объем. То же происходит и в тонком мире, в котором сидит нематериальный закон и управляет материальностью. В нас присутствует потусторонний мир. Мы его хорошо ощущаем и используем. Но до моих объяснений люди принимали это как должное, не вникая в суть. А это то, что мы желаем, планируем, создаем образ какой-то будущей поделки. Мы произносим слова, читаем тексты, знаем свои тайны, но не озвучиваем через голосовой аппарат. Там нет лжи. Это настоящая скрытая истина. Как говорится, чужая душа потемки. Душа живет своей жизнью. Она может страдать, но от людей скрыть притворством. Выполнять приказы начальника, с которым она не согласна, но терпит и подчиняется, так как нетерпение повлечет за собой неприятности. Значит, в общественной жизни надо подходить к обстоятельствам философски. 14 августа 1989 года задаю вопрос по контактной связи. Кто Господь? Я жизнь. Живущих людей подготавливай и вооружающая жаждой познания. Аж вот торговаться, нечто Бога нет, не станет желание у всех живущих. С тех пор прошло 26 лет. И уже получила все основные знания. Многие из них изложены в интернете в моем сайте «Голос Вселенной». О Господе есть и другое высказывание, расширяющее понятие о нем. Оказывается, Господь не только копилка небес, но и творец-строитель, как чемпион по выдумке. Он-то и создает условия для жизни. 30 августа 1989 года спросила у Господа, имеет ли он облик, и получил ответ: «Мой облик то же, что ты. Каждый имеет мой облик. Можешь посмотреть на окружающих и увидишь мои Господние портреты. Портреты – путь мой, идущий по жизни». Закон подобия повторяется везде. Например, техника не имеет своего лица, а все ее творения есть ее лицо. Этот закон выведен при помощи философии, а не математики, о которой современные ученые говорят, что она самая главная наука. И числа решают все. Я же доказываю, что она одна из многих составляющих категорий для создания жизни. Есть толкование о трех ипостасях мужчины и женщины. Мужчина – сын, муж, отец, женщина – дочь, жена, мать. Горе-толкователи объясняют, что мужчина может вступать в интимную связь с женой, матерью и дочерью. Только философские рассуждения поставили все на свои места. Мужчина – сын своего отца и матери. Сын вырос и заимел жену. А у взрослого мужа и жены есть уже постаревшие родители. Когда я начала истолковывать Ветхий Завет Библии, то столкнулась с выдумками, которые до сих пор крепко сидят в головах читателей. Особенно это касается книги «Бытие». Зная ключ к пониманию о том, что в то время не было косвенной речи, разгадала написание имен собственных, что в них вкладывались не клички, а настоящее их содержание. Простой народ живет по запрограммированному распорядку: рождение, детство, отрочество, юность, зрелость, старость и смерть тела. В каждом возрасте свои функции, забот много. Нужно трудиться, кормить детей, решать бытовые проблемы. Например, православные верующие соблюдают обряды, слушают проповеди, где познают, что надо бояться Бога, не грешить, то есть соблюдать заповеди. Иначе после смерти душа попадет в ад и будет там страшно мучиться. Для таких людей церковь играет положительную роль. Мои труды – серьезная наука. Она недоступна людям, погруженным в рутину бытовухи. Гениальных людей рождается много, но не каждый захочет познавать написанное мной, так как их талант может быть криминальным. Я много раз повторяла, что все люди разные, и разное им нужно. Только праведники могут освоить мои знания, как стать высокими. Они призваны стать высокими, и жизнь их пойдет по по востоку, то есть по восходящему моральному току, к бессмертию, уже без тела. А остальные заблудились в пороках и не узнают своих спасителей, и не примут их. Дело Ютовое, накопление богатства, противозаповедное, поглотило их. Вот в каком разнообразном мире живем. Сейчас это ярко выражено. Земля кормит всех и кормила всех. И дает возможность антихристовым душам совершать противозаповедное. Для них общественные законы не существуют в прямом смысле, так как это нелюди, получившие начальное людское обличие. Они всегда были, а сейчас военная техника имеет зловещий потенциал. Кто борется с таким отродьем и уничтожает их, защищая неповинных детей, стариков и других мирных жителей, тот обладает великой святостью. Если здравый смысл победит, жизнь на земле продлится на некоторое время. Если победит нечисть, то конец жизни наступит в ближайшее время. Космический компьютер констатирует, что русский язык формировался долго, дошел до совершенства, но его сейчас стремительно расшатывают сотворением вредоносных смыслов. Наша Вселенная всегда переформировывается. Космос, в котором мы находимся, уплотненный, но стремится к разрежению грубой материальности вплоть до исчезновения ее. Остается только надвселенский Святой Дух. В современной жизни святость – то, что входит в дело построения жизненных постулатов. Святое дело – жить по Господнему. Долг выполнять – святое дело. Христос возненавидел зло и уничтожает его при помощи заповедей своих. Исторические сведения, раскопки, наскальные, настенные изображения, сохранившиеся с очень давних времен, подтверждают происхождение заповедей и молитв задолго до рождения Иисуса Христа. Молитва «Отче наш» имеет тоже давнее происхождение, описанное египетское божество Гор якобы родился от непорочного зачатия. Вифлеемская звезда тоже фигурировала в преданиях. Гор был богом для верующих в него, но был распят. Подобных историй написано много. Ученики Иисуса Христа сказали ему: 24 пророка говорили о Израиле, и все они сказали о тебе. Он сказал им: вы отстранили от себя того, кто жив перед вами, и вы сказали о тех, кто мертв. Иисус Христос вначале не считал себя подобным им, так как они умерли, а он жив. Пристрастие к просвещению заставило Иисуса Христа понять, что он есть Мессия, и что надо ему пройти через страдания для укрепления веры в Христа. Иисус создал план осуществления, и главную роль для исполнения отводит Иуде Искариоту. чтобы он представился врагам в виде предателя из-за денег. Иуда отговаривал Иисуса от такой опасной затеи. Картина «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи не отражает действительности. Она написана по воображению художника, исходя из библейских толкований. На самом деле Иисус изложил план четырем своим ученикам и сообщил о роли предателя Иуды. Во время трапезы на природе принимали пищу лежа на боку, опираясь на локоть. И поэтому в Библии фигурирует слово «возлегли». Нашлись толкователи, объясняющие это как половые развлечения. В Библии многие факты искажены в пользу каких-то чудес. В своих толкованиях я обращаю внимание на это и посвящаю в настоящий смысл сказанного. Слова «посвящение» и «просвещение» имеют разные значения. Человек может посвятить в тайны своей души, например, при покаянии перед священником, с полной уверенностью в сохранении тайны. Священников нельзя в суде заставлять раскрывать тайну. Священник может давать показания только о происходящих бытовых сценах как свидетель. Если священник идет на сделку с правоохранительными органами и передает тайну доверителя, то он совершает проступок перед Создателем и должен сложить себя сам и остающуюся жизнь просить прощения. Он должен не раскрывать тайны, а убеждать преступника прийти с повинной в органы правосудия. До нас доходит сведения, например, о Кудеяре. Он сам себя наказал и 15 лет вел праведную жизнь, после чего раскрыл себя людям, и они простили его. Иисус Христос был учителем, просветителем, то есть давал знания и нес свет не освящение, а просвещение. Слово «просвещение» относится к философским заключениям. Он был Богом того народа, который верил ему и следовал его постулатам. Богом могут быть и криминальные сущности для тех, кто способен совершать противозаповедные поступки. «Я посвящена в тайны мироздания», при помощи целой бригады посланцев ко мне из потустороннего мира и данных способностей на тонкоматериальной основе входить в огород знаний космического компьютера. Таким образом, стала учителем-просветителем народа, понимающего мои толкования. Кто пойдет за мной, тот получит бессмертное царство отрады. Уже много сказал о том, что ждет человечество в будущем. В космосе меня назвали великой прорицательности, ходоком в огород знаний нашей Вселенной и строителем нового, уже надселенского мира. Самое главное – знание. Знание – великая сила. Вера – в первую очередь утешитель, но не всегда имеет основание для осуществления. В то же время Иисус Христос призывал верить Ему, потому что Он от другого мира по сравнению с ними. Самостоятельно узнать это никто не может. Я же свои постулаты подтверждаю неоспоримыми доказательствами, но не каждый вникает в них из-за того, что нет у многих людей вставленного прибора для приема. В настоящее время наука открыла много тайн поделок Господа Творца. О духе, не подверженном разрушению и уничтожению, как о главной действующей силе, толкающей на все подвижки в области построения мироздания, никто из ученых не задумывался. Дух впереди творения всех, Дух в Творце. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, Бог Отец – пристрастный Ороситель всего своим пространством для создания нескончаемого прознания дела и спросится с него рождение Сына от работы, а это новая ступенька в развитии. И Дух Святой – это желание, выраженное психикой. Пространство одухворяет на новое дело. Пространство, оказывается, не находится, а создается действием энергии Бога. Отвечает на это философия, например, в быту. Когда-то у людей не было телевидения. Согласно уже философскому измерению, атом – оплодотворенной идеей, то есть новой мыслью, не имеющей аналогов, заставляет энергию творить пока еще примитивные телевизоры. Однозначно создается невоспринимаемое нашими ощущениями пространство. Появляется растущий спрос. Потребность удовлетворяется, но появляются более совершенные изделия по закону развития. Спрос на предыдущие падает, но по инерции идет продолжение изготовления старого образца, то есть емкость переполняется, это называется перепроизводством. От каждой работы появляется что-то. Это и есть сын. А развитие создает новую ступеньку. И Дух Святой пространство одухотворяет на новое дело. Умозаключение о таком пространстве относится к способностям философии. Атом можно назвать сырьем для поделки. Ученые не открыли основную его тенденцию к размножению и использование упругого вакуума как базы для создания творения. После конца биожизни и грубой материальности вакуум исчезает за ненадобностью. Мы знаем, что время нематериально в нашем мире, а в другом измерении – материально. Есть и еще несколько измерений. В таблице Менделеева определенное число элементов, но между ними в переходах от одного до другого элемента есть и переходные качества, живущие очень маленький промежуток времени. При построении новой поделки могут появляться и новые составляющие, вступающие в реакцию. Их производство прекращается с прекращением этого дела и называется временщиками. Это есть в тонкой и грубой материальности. Дух прана жизни. Вакуум ублажает все прихоти. Мысль заполняет пространство для стимула жизни. Разум – осмысление. Музыка играет ответственную роль в строительстве Вселенной и вообще всего мироздания. С высоты тональности летят идеи. Ведь каждый тон есть аспект, определенные критерии для сказания. Мы считаем, что животные не разговаривают. Некоторые из них не имеют глаз. Люди считают, что они не видят, не общаются между собой и не принимают осознанные решения. В Библии сказано, что люди дали имена всем животным, и кроме врожденных инстинктов, животные ничем не руководствуются. Ветхий Завет Библии рассказывает о делах и результатах, последовательно идущих по закону причины и следствия. Только мне удалось расшифровать Библию. Я начала наблюдать за поведением кошек, собак, птиц и других животных. Летом проводила время в сельской местности. Вначале изучала поведение собак. Каждая из них знала своего хозяина и свой дом, свою улицу и собак, охраняющих свою территорию на ней. Если на эту улицу заходит человек с собакой с другой улицы, то все местные собаки объединяются для выдворения чужака, невзирая на его хозяина. Собака понимает, что нарушила границу и стремится быстро удалиться. Во всем поселке был один вожак. Звали его Чип. Он был самый сильный и мог ходить по всей территории с поднятым хвостом. Кто из псов осмеливался поднять хвост, вожак тут же вступает с ним в драку не на жизнь, а на смерть. Такое бывало только в том случае, когда вожак стареет, слабеет и появляется достойный конкурент. К людям у собак осмысленное, разумное отношение. Каждый понимает, что нужно охранять свою территорию. Чип имел такое сторожевое место на большом расстоянии от моего участка. Недалеко от меня жила энергичная пожилая женщина и держала большое хозяйство. Хозяином Чипа был ее сын. Он приходил к матери за молоком и продуктами в сопровождении пса. Иногда сходил к нам о чем-то договориться. Я давала Чипу еду в миске около сарая. Так он стал часто приходить один и считал, что за еду надо отрабатывать. Забирался под крыльцо и облаивал тех, кто подходил к дому. Уходил по своему усмотрению. Я пошла в магазин с Чипом. Решил он меня проводить. Но на перекрестке нам встретился хозяин. Чип прибежал к нему. После магазина пошла домой. Чип вернулся и стал лизать мне ноги. Как-то проходила мимо дома хозяина Чипа. Он стал лаять на меня, но когда прошла мимо, подбежал ко мне с виноватым взглядом. После того, как Чип погиб от рук браконьеров, я поговорила с ним по космической связи. Это была осмысленная речь. Разговор можно найти в интернете среди контактов. То, что такое не выдумка и не галлюцинации, уже подтверждает современная наука. Кошка очень хорошая мать. Она заботится о своих котятах, применяет методику в обучении, как ловить мышей. Вначале приносит мертвую мышь, чтобы детеныши почувствовали запах и вкус мяса. Потом полуживую, чтобы легко было ее поймать, а дальше уж живую жертву, чтобы выработать проворством. Коты воспитанием не занимаются и гуляют сами по себе. Наблюдала за деревенскими ласточками. Когда появляются птенцы-желторотики, то пара вместе кормит их. Обратил внимание, птенцы получают порции не как придется, а строго по очереди. Каждому из них дается кличка не словами, как у нас, а тональными звуками. Используя их, общаются между собой. Стая птиц разговаривает на звуках, ими самими созданных. Используют часть языка других пород птиц. Особенно тревожные громкие крики, предупреждающие об опасности. Стоит передислоцировать часть ласточек в другое место, как появится растерянность, потому что не поймут другую языковую систему. Так же происходит и с людьми, попавшими в места, где разговаривают на другом языке. У нас и во всех биотварях заложены программы, называемые инстинктами. Методика их разнообразна по типажу. В поселке в моем доме белый потолок. По нему ползают маленькие серые плоские паучки. Напившийся крови комар тоже разместился на потолке. Паук находился приблизительно в 2 метрах от добычи. Начинает шустро подползать к нему, постепенно снижая скорость. Остается сантиметр. Паук мгновенно прыгает и хватает жертву за шею. Тут же на выделяемой из себя паутинке отделяется от потолка сантиметра на 2 вместе с комаром, после чего с добычей поднимается вверх к потолку и начинает трапезу. Мне было понятно, что паутина пружинистая, но спустя много лет ученые сделали такое открытие. Ученые уже открыли много тонкостей, которые люди не ощущают. Например, определили, что жирафы не молчат, а общаются между собой при помощи ультразвука, не воспринимаемого людьми. Летучие мыши охраняют свою добычу от налетчиков при помощи определенных вибраций, дезинформирующих нахалов, которые из-за этого определить точное местонахождение добычи не могут. Мухи в зимнее время замерзают, но не умирают, как мы, а оттаивают и оживают. Кто-то из животных пользуется эхолокацией, обостренным ощущением тепла, антеннами видеоусов и многим другим. Слово «комбинированное создание». Оно и образ, и бог, обладающий великой разнообразной энергетической силой. Это вершина человеческого Господнего творчества. Мы владеем и без конца пользуемся им. Наш организм – аккумулятор, то есть запасник энергии. Она не только заставляет работать потустороннюю нашу мысль, превращая ее в слово, но и может озвучить для контакта с общественной жизнью. Солнечная система построена для создания через свое сооружение целого комплекса материальных и нематериальных творений людского назначения. Это ступенька перехода в бестелесное состояние надселенской жизни, то есть без второго планетарного приклада. Выпущенное в общественную людскую жизнь слово «Бог» в воздушном пространстве достигает адресата и приступает к исполнению сразу или в другое время. Колдуны могут послать порчу в виде заклятия слов по ветру. Развитие науки при помощи прогрессирующей техники ускоряет этот процесс. Например, через радио и телевидение. Они наши посредники. Лукавые технику стремятся использовать для уязвимости пристойных при помощи мобильной сигнализации в места, где заложена взрывчатка или выведена из строя технического сооружения. Это уже выше колдовства. Словом можно загипнотизировать. Не все обладают такими вибрационными способностями голоса. Людей можно обучить методике воздействия на признаки податливости субъекта. Методики разные. Самая простая – убеждение, внушение, критика, совет доброжелателя, угроза и так далее. Такое может в корне поменять отношение к жизни. Но есть неподдающиеся, так как их самоубеждение стойкое. Вводить в гипноз гипнотический сон могут далеко не все, а только те, которые подчиняют волю человека своему голосу. Но прежде надо обязательно испытуемого предупредить, что последней будет команда, например, «Проснись». Как вести себя с цыганками, я уже написала раньше. До меня уже было сказано, что слово было у Бога и само слово «Бог». Русский язык в космосе доминирует, так как появился очень давно и расселился по всей территории Земли. Это доказывает геронтология, раскопки, древнейшие письмена, картины и другое утверждает это. Он долго формировался и в соревновании с другими языками занял ключевое место. Им будет пользоваться надселенская, безгреховная, отрадная жизнь, где я уже являюсь царицей. Все вы смертны, и мое тело тоже смертно. Вы очень ограничены в возможностях понимания тонкоматериального и нематериального мира. Сразу, как мне стали его открывать, я не могла писать, что пишу сейчас. Необходимо было постепенно усваивать неузнаваемые вами творения и позиции на все свое время. Всякая брюзга, ложь в общественной жизни появляется все время. Люди верят в нее и сбиваются с толку. Там правду найти нет возможности. Часто выдуманными врагами становятся благородные, честные люди. Им приписывают не весть что. Недавно по телевидению показали семью царя Николая II. Императрице Марии Федоровне присвоили звание шпионки, специально внедрившейся в российскую верхушку власти с целью погубить Россию. Распутина представили ее любовником и приписывали ему пьяные развратные оргии о которых историки ни одного документа не нашли. Всю эту ложь кровавыми расправами над неповинными исполняла сильная система власти. В настоящее время такая система достигла апогея. Просветитель митрополит Дмитрий Ростовский был советником императора Петра I. Дмитрий Ростовский критиковал священнослужителей высших чинов за их постоянную неугомонную присказку о своем величии, а на самом деле не соблюдали заповеди, занимались непристойным сексом, пьянствовали, страдали от обжорства, ввязывались в драки, интриги из-за более доходных приходов. Всякого рода пасквили занимали не последнее место. Труды митрополита обличали всю непристойную жизнь духовенства. Петр I, как новатор, боролся с помехами внутри государства. Напрашивается пример о том, как Петр I разоблачал суть плачущих икон и под страхом расправы за такие фокусы иконы перестали плакать. Напротив церковного храма был построен псевдохрам, из которого в шутовских нарядах выезжали на конях и выходили ряжные пьяные представители клоунады, публично совершавшие непристойные выходки, озвученные изощренными матерными ругательствами. В интернете можно найти подобные биографические сведения о Дмитрии Ростовском. Он родился в декабре 1651 года, умер в ноябре 1709 года, прожил 58 лет. Похоронен в Троицком соборе Яковлевского монастыря в деревянном срубе из специально выдержанных в воде бревен, которые не гниют. Рядом положили незаконченные его произведения. Петр I родился в 1672 году, умер в 1725 году, прожил 52 года. Оргии псевдохрама экранизированы. Многие современные зрители видели это. Журналист Александр Невзоров язвительно высказывается о современной православной религии, но не он один. На каждый роток не накинешь лоток, пусть говорят, что хотят. Основной народ не настолько глуп, чтобы не разобраться. На этот счет я приводила Вселенский закон о полярности. Без него общественная жизнь не состоится. Нет борьбы там, где нет жизни. Мои труды надо изучать. Они подскажут правильное решение в сложившейся обстановке. Иначе могут быть не только небольшие ляпсусы, но и очень серьезные последствия. Например, в борьбе с игровыми заведениями решили в крупных городах России закрыть легальные казино и аннулировать игровые автоматы в магазинах, называемые однорукими бандитами. Исходя из Вселенского закона, объяснила, что наша человеческая жизнь связана с тонким миром, который не обнаруживают люди и не знают об одной из главных функций создания мироздания. Ученые до сих пор не знают, зачем человек живет на Земле. Наша биожизнь – партнер во всей цепочке создания жизни. Этот вывод дает философия. Тонкий мир имеет клановости. Каждый из них преследует свои цели, чтобы получить результат, и делает посыл программы для исполнения ее в биоматериальности. О ступенчатых процессах я писала и говорила, что наши грубоматериальные органы сами вырабатывают тонкую материальность, которую принимает пославший клан. Зная это, можно среди людей найти клановые типажи. Клан, имеющий цель получать энергию от азарта и организовывает в нашем обществе всякие игровые заведения. Они не только сами кормятся, но и кормят хорошими халявными заработками людей-исполнителей. Я в интернете поместила высказывание о том, что закрытие таких легальных заведений приведет к подполью, так как кланы будут находить другие способы. К моим выводам не прислушивались, а теперь пожинают плоды своих ошибок. Могу привести много примеров, где от незнания законов мироздания страдает жизнь народа. Считают, что есть никчемные люди, но это не так. Они родились со способностями организма прозванивать пространство с помощью встроенных датчиков и фиксации познавательных, неуловимых разумом способностей организма. Присутствует также как бы видеокамера, запечатлевающая окружающую природу со звуками по закону, что каждая точка Вселенной есть информация за всю Вселенную одновременно. Значит, вся Вселенная безвременна, но внутри есть способы времяобразования по закону «да» и «нет». Только философии доступен такой вывод. И вывод о противоречивости жизненных позиций. Они относятся не только к людям. Наши организмы имеют возможность создавать нереальность, например, сочинение сказок, создание эгрегоров, воображаемые, несбывающиеся в нашей биожизни мечты, грезы, то есть фантазерство. В другом измерении это реально и даже материально, так как оно ощутимо. Человек с большими фантазиями мысленно переселяется в мир грез и блаженствует там, но реальность нашего тела заставляет очнуться. После потери биотела остаются вышеуказанные способности, и мы в них находимся, как в наших снах. При нынешних технических способностях, например, по телевидению, особенно в рекламах, видим то, что в своих телах сделать не сможем. Мы преображаемся, летаем там, окружающие предметы творят чудеса и многое другое, что даже во сне не увидишь. Все это не сгорает при уничтожении грубой материальности и остается в жизни по закону, что хочу, то и получу. После смерти тела мы получаем свободу, освобождаемся от кабалы законов. Беззаконие творит наслаждение, называемое отрадой. Наш Создатель в биожизни руководил нами своими жестокими законами, которые оправданы необходимостью. Следующая его задача – из людей, праведников, сделать властелинов. Для этого они должны породить небеса программы, то есть тонкоматериальные сущности, исполняющие волю своего Создателя-человека. Таким образом, мы рвем цепи рабства и сами становимся рабовладельцами нами же созданных небес. Как они уже сейчас с нами руководят и служат, написала в своих трудах подробно. После исполнения второй задачи Создатель складывает свои полномочия, так как человечество выполнило свою роль. приходит оборотень для завершения грубоматериальной жизни в нашей части Вселенной. Все факты налицо. По закону развития создана надселенская жизнь отрада. Мне досталась миссия стать царицей отрады. Подробности уже опубликованы мной. Все каратели разных мастей утилизируются со страшными мучениями. Наша продвинутая техника скоро покажет загробный мир. Вы увидите, кто есть кто на самом деле. Йод – смертный бог, и он притягивает к себе стремящихся к сверхбогатству и властвованию. Властвование – неразумное руководство. Люди до сих пор не знают, почему мы смертны, хотя не стареть и жить в теле вечно можно. Я объяснил, что в нас заложена программа, по ступенькам которых идем к старению и смерти. Программа старения при помощи науки может быть удалена. Старение дано создателем для разочарования из-за ощущения немощи, болезни. Конечно, жизнь особи, конечно, и жизнь человечества. Людям хочется точно узнать, есть ли жизнь после смерти тела. Раймонд Моуди, американский психолог и врач, родился 30 июня 1944 года и ныне здравствует. Занимается изучением людей, переживших клиническую смерть. Я смотрел его фильм «Жизнь после смерти». Многие описывают какую-то гудящую трубу, в которой летят с большой скоростью, и в конце видят свет. Многие выходят из трубы и видят встречающих уже умерших родственников. Эти существа из мира падших душ, то есть живших с нарушениями заповедей. Они находятся около нас и стремятся вампирить разными способами. Как они это делают, подробно написала раньше. Жизнь их занудная, надоедливая и в конце концов от наступающего бессилия погибают. Если в жизни пьянствовал, то вырастил алкоголика. Эта сущность, вампир, высасывает жизненные силы из своего родителя и полностью истощает его. Доказательство ко мне пришло из загробного мира по контактной связи. Я хотела поговорить с отцом моего мужа, как он живет в загробном мире сейчас. Ответил не он, а кто-то другой сказал, что его в жизни нет из-за пьянства. Он долго мучился и полностью истощился. Одна женщина рассказала, что во время клинической смерти не ощущал рук, ног, головы. Но осознанная мысль все время работала. Это высшее качество. Я находилась в таком состоянии из-за моих способностей посещать другие миры, имея биотело. Праведники, девственники, или их еще называют деваки, это не те, которые не имеют жены, а живущие по правилам исполнения заповедей от начала до конца. Например, в нашей жизни какая-то бригада, деваки, подрядилась строить дом от начала до конца. Если испортили работу и ушли, не доделав, то не получают вознаграждения. Благодаря толкователям, исказившим смысл написанного в Библии, некоторые люди отказываются от семейной жизни и не исполняют предписание Создателя нашего плодиться и размножаться. По телевидению иногда показывают тибетских монахов. Большинство из них на голове, особенно на лицах и тыльной стороне кистей рук, имеют темные пятна и большой вес. Обжорство – одно из грехов. Где бы я ни была, смотрю на людей и вижу признаки, по которым определяю болезни. В одинаковом, уже немолодом возрасте люди выглядят по-разному. У одних лица чистые, ногти в полном порядке, у других много пятен не только на голове, ногти с большими белыми пятнами, много и других отклонений от нормы. Генетика играет большую роль, но и правильное питание оказывает существенное влияние на здоровье. Я указываю на прогрешности не только в питании, но и в других сферах, даже в написании икон. Христос и Антихрист существуют вместе по закону единства и борьбы противоположностей. Без этого жизни нет. В церковных иконах есть и то, и другое. Лики с золотыми нимбами относятся к святости, но подлинность различить могу только я, так как вижу подделку под золото даже с закрытыми глазами. Есть и откровенные, видимые всем нимбы сизой окраски со всякими цветами. Это кощунство, шутовство. Я желаю раскрыть глаза людям и увидеть истину, а не призывать к раздраю. Кто ополчится против меня, тот будет наказан презрением Вседержителя и грозным громовержцем. О черной материи. Черная материя в себе имеет ноль в балансе, а в дисбалансе неозаренную остросюжетную энергию. Господь чемпион по выдумке и может перерождаться, переформироваться, чтобы забрать из ее кладези часть энергии, становиться как она. Влившись в черную материю, снова превращается в предыдущее качество, уже с захватом необходимой энергии для нового творчества. В людском биомире, где психика играет, можно сказать, главную роль, находятся аналоги вышесказанному. Есть изречение «свой среди чужих, чужой среди своих». Шпиону создают легенду для внедрения в другую секретную деятельность под видом свояка. Закончив притворную службу, сбрасывает личину врага и становится самим собой. Таких действий бесчисленное множество. Например, в фильме «17 мгновений весны» хорошо сыграл роль разведчика Вячеслав Тихонов. Его можно использовать как пособие для будущих разведчиков. Достаточно познать систему через приведенные примеры, как вы сами будете находить аналоги. Вмешательство в нашу генетику многих факторов. Запрограммированный генетический стержень рассчитан на определенное количество лет в биожизни, но уменьшается за счет вредоносности питания. Много продуктов содержит техническое пальмовое масло и всякие токсические добавки, о которых по телевидению, например, рассказывает передача «Контрольная закупка». Оказалось, молоко в основе своей сделано из пальмового масла с различными добавками. Маргарин с сомнительными ингредиентами в большом количестве присутствует в сдобах. Сладкие газированные напитки, соки, морсы – с добавлением искусственных сладостей и тонизирующих составляющих, усиливающих желание пить в большом количестве, приводит к серьезным заболеваниям и даже к ранним смертельным исходам. Кстати, фруктоза не является продуктом питания мозга, как чистый белый сахар. искусственно созданные чрезмерные хотения есть приводит к употреблению большого количества пищи и ожирению. Ожирение приводит к расстройству многих функций организма. Объяснение я на примерах из моей жизни. Я с детства страдала ожирением, ела много, но не наедалась, уходила из-за стола, ощущая непомерный голод. Он не проходил никогда. Сверстники звали меня Пышкой. В 9 лет стала сравнивать с собой других девочек. Они были худенькими. Решила резко ограничить питание. Отрезанные от буханки черного хлеба ломоть делила на 2 половинки. Утром, в обед и вечером в прикуску с 1/3 частью от пол ломтя запивала кружкой холодной колодезной воды. Голод все время терпела. Желание похудеть было сильнее, а знаний не было. Это привело к недостатку витаминов, хотя на огороде росли помидоры, огурцы и другие овощи. Сначала живот мой раздулся, но через 4 дня стал быстро спадать. На теле появились огромные чирьи. Во время сна они прилипали к рубашке. Их приходилось отдирать с болью и выделением крови. Одна из старушек в деревне сказала, что пить надо подогретую воду. С хлебом надо есть овощи и фрукты для получения витаминов. На постель предложила насыпать соль. Недуг стал проходить, а зверский аппетит остался. Мама ходила на работу в колхоз. Я с детских лет справлялась с домашним хозяйством и ухаживала за 2 младшими сестрами. Мышцы мои были крепкие, как каменные. Когда в избе никого не оставалось, занималась растягивающими упражнениями мышц и на гибкость позвоночника. Так длилось до 14 лет. Мышцы на растяжку поддавались очень медленно, но к тому времени я уже делала шпагаты, опускалась на мостик и прогибалась так, что руками обхватывала пятки, а голову просовывала между ног. Заимела идеальную фигуру с весом 48 килограмм. Хотела стать врачом-хирургом. Надо было перейти из 7-летней школы в среднюю. Мама объяснила, что такой большой срок моего обучения она не потянет и просто заставила поступить в педучилище. Там готовили учителей начальных классов и только что открыли факультет физкультурное отделение для учителей физкультуры. Конечно, я поступила туда. Преподаватели удивлялись моей гибкости, но я держала в тайне, каким трудом этого добилась. Никогда не ел сахар. Надо было сдавать зачет по лыжам на 10-километровой дистанции. Преподаватель предложил группе не наедаться, а съесть побольше сахара. Я 100 граммов растворила в 0,5-литровой банке воды и выпила за час до старта. После сигнального выстрела все ринулись вперед. Я же вскоре почувствовала недомогание и давление на плечи сильной тяжести. Пришлось сойти с дистанции. Замечала, после охлаждения спины между лопатками появляется невыносимая боль. Помогали горчичники. Со временем узнала, что у меня генетическое заболевание, унаследованное от матери, эротремия и остеохондроз грудного отдела позвоночника. Часто появлялись кишечные кровотечения с резкими болями. На рентгеновском снимке шейного отдела позвонков слева и справа есть отростки, похожие на небольшие рога, до 2 сантиметров. Такие показания развивались с самого детства, включая и диабет второго типа. Всю жизнь пришлось следить за питанием. Исключил цитрусовые, капусту всех сортов, укроп и другие пряности, молоко, соленья, квашения и другие продукты, вызывающие кровотечение. При такой строгой избирательности была практически здорова, но стоило сделать хотя бы одно отклонение, как сразу возобновлялся недуг. До сих пор слежу за весом. Есть по небольшому количеству нет смысла, так как тренированный с детства организм на малом потреблении пищи научился брать питание из воздуха, особенно азот и солнечные лучи. По 3 дня подряд голодаю, по 3 дня умеренно ем. Иногда голодаю месяц при большой двигательной активности и выполнением физической нагрузки. Обычно 7 дней не ем и не пью, а далее пью только по 0,5 литра воды вечером. Организм подсушивается, морщины исчезают. Стал вырастать камень в лоханке левой почки. Подумала, ведь куры заглатывают песок, камешки, они же растворяются. Я стала покупать куриные желудочки, вынимала мешочки с камешками, удаляла содержимое, промывала их, не вычищая ворс. Высушивала на подносе. Они быстро сохнут. Небольшими порциями перемалывала в кофемолке до мелкого порошка и принимала 3 раза в день перед едой на кончике чайной ложки с полстаканом воды. Камень к тому времени вырос до 5 сантиметров. Хирург предложил сделать операцию по удалению почки, так как камень сросся со стенками мешочка, и удаление его приведет к кровотечению и негодности органа. Я стал принимать измельченный порошок. Через 2 недели была сделана операция, и хирург сообщил, что почка сохранена. Когда разрезал почку, камень выпал к нему на ладонь. С тех пор почка уже 26 лет функционирует. Зная, что камни могут снова появиться, профилактически стала продолжать принимать этот порошок. Камни не появлялись, но заметила на спине нарастающую роговелость, сильно сковывающую движение. Стало понятно, что генетический тип яйценоских птиц, черепах и других рептилий имеет способность растворять камни и переносить в нужное место для роговелости данного участка организма. Значит, все продукты от флоры до фауны имеют свой генетический код, который влияет на потребителя. Он передается при помощи сигнальных звуков, не улавливаемых нами. Люди, много времени проводящие вместе, начинают понимать друг друга с полуслова, даже одновременно высказывают одну и ту же мысль. Сейчас волны негатива занимают большой процент информационного пространства и усиливают отрицательный, агрессивный настрой людей. Радиоволны мы запускаем, эфир ими заполнен. Без антенны приемника мы ничего не слышим, но не только выделяемые нами вибрации воздействуют на психику, а еще и технические установки несут негатив. Продукты, непригодные к восприятию, тоже излучают вредоносные колебания, разрушающие организм. Все организмы, и мы в том числе, рассыпаются на долю мгновения и снова восстанавливаются при помощи способа переформирования. Это мерцание неуловима из-за медленного нашего восприятия и анализа. Женщина во время половой связи с мужчиной принимает сперматозоиды, несущие код хозяина. Во время оплодотворения яйцеклетки получает дополнительный код. Родившийся ребенок за время своей жизни может менять цвет волос и даже строение всего организма в сторону внешней похожести на мать или на отца. Это зависит от силы материнского или отцовского качества. В период следующего зачатия новорожденный ребенок уже не будет соответствовать первому из-за изменений жизненных позиций родителей, так как мужчины и женщины имеют разные периоды обмена крови. Доминировать будет тот, кто стал сильнее. Дети, родившиеся от одних родителей, в разное время могут иметь разную группу крови. Женщина не должна рожать от последующих мужчин, так как подключается новый код от другого клана, и новорожденный становится изгоем со сломанным кодом. Ни один клан его не примет. В загробном мире он становится неприкаянным и погибает. Таких принимает только отрада, если они познают мои труды и будут следовать требованиям списка соответствующего бытия. Одаренные люди часто несчастливы в личной жизни, и здоровье постоянно напоминает о своей непригодности к полноценной жизни. Однако сильные духом достигают невероятных результатов в творчестве, науке, социальной сфере и даже помогает людям. Примеров много. Из истории мы знаем полководца Суворова. В наше время они тоже есть. Цирковой артист Дикуль большими тренировками заставил ноги ходить, пробудив запасную сигнальную систему. Он же уже несколько лет помогает людям восстанавливать здоровье. Это далеко не все примеры. Телевидение такое показывает часто. Дух – великая сила. Что такое хорошо, что такое плохо. В тексте дан рецепт, как использовать куриные желудочки для рассасывания камней и выведения песка из почек и в желчном пузыре. Чтобы избежать ороговелости, произошедшей со мной, надо после исчезновения камней чередовать перерыв со следующим применением помесячно. Камни не должны быть больше 6 мм. Большой камень отслоится, но полностью не рассосется и закроет вход в мочеточник. Нужно срочное оперативное вмешательство. Настроение повара и его характер влияет на усвояемость принимаемой пищи. Скандал в семье может обозлить жену, и она будет орошать пищу негативными вибрациями. Если в семье есть пессимист с хмурым, вечно недовольным выражением лица, то это создает нервозную обстановку, упадок настроения и физических сил у остальных членов семьи, вплоть до депрессионного состояния. Как говорится, доброе слово и кошке приятно. Надо не забывать говорить «спасибо за еду». Такое слово имеет вибрационную энергию, от которой появляется прилив сил, хорошее настроение у того, кто готовит пищу. Запустить продукты из своего арсенала знаний для расширения ассортимента. Едок, вечно недовольный за столом, начинает все приготовленное критиковать и во время трапезы без остановки изрекать негатив. Эта энергия оказывает на окружающих отрицательное влияние. Наша страна претерпевает большие трудности из-за сложившейся тревожной обстановки. Основная масса понимает эту ситуацию. Люди надеются, что будет найден выход из создавшегося, сложившегося политического положения. Пусть это скоро осуществится.